Откройте, пожалуйста, вторую, значит, сессию. Мы откроем следующая сессия наша. Мы будем говорить, опять же, здесь же о библейских принципах мудрого распоряжения финансами, но будем уже говорить не общие вещи, предварительные вещи, о которых мы говорили на первой сессии, будем говорить уже конкретно, непосредственно о финансах. Значит, это у нас было 7 принципов, здесь мы посмотрим еще на 7 принципов. Восьмое. Планируйте ваши расходы тщательно. Планируйте ваши расходы тщательно. Есть несколько очень важных принципов в книге Притчи. Притча 4.26. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Смотрите, это очень важный принцип, да? Подумай, куда ты идешь, подумай, как ты идешь, обдумай хорошо, и потом иди твердо. То есть не беги поспешно, не делай в эмоциях, не принимай поспешных решений, обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Очень важно. У меня раньше в офисе висело, когда у меня там офис в Украине был, да, и мне была такая заставочка вот с этим стихом. Это очень важно. Притчи 13.24, смотрите. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». То есть, то, что у тебя много получилось заработать, или то, что Бог тебя благословил, и у тебя много есть, да, это еще не гарантия о том, что ты будешь богатым человеком, у тебя все будет в порядке. Ты можешь неразумно всем этим распорядиться, и в итоге у тебя ничего не будет. Некоторые гибнут от беспорядка, то есть нет упорядоченности всего этого. То есть человек не спланировал, окей, как правильно не распорядиться тем, что дал мне Господь. Еще один текст. Притчи 27.23. «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах». Возможно, вы сейчас слушаете и говорите: «Коман, ну мы тут пришли про финансы говорить, а ты нам про скот говоришь, там, про все эти вещи, при чем тут все это?» Но это при том. Это при чем? Это при том. Смотрите. Когда Библия призывает нас наблюдать за скотом своим, она описывает то, насколько мы внимательно должны следить за своими деньгами. Почему? Потому что в библейские времена богатство измерялось количеством скота, которым владели люди. Помните, допустим, описание про Иова? И было у него, помните, стада волов и овец, там и все перечисляется. И у него было столько того, столько того, столько того. Почему? Но если бы взять современное описание, то бы не сказали бы, он в журнале Forbes, он на таком-то номере, да, и у него столько-то миллиардов, значит, в имуществе, или там в real estate, или в общее состояние его составляет такое. Это сейчас. В то время богатство выражалось в других вещах, в частности, какие стада у человека. Потому что волы, ну это по-настоящему, это сколько у него траков или тракторов, наверное, так сказать, да, потому что ими ухаживали, да, и все остальное. То есть стада – это было выражение богатства. Так вот сказано, смотрите, «хорошо наблюдай за скотом твоим и имей попечение о стадах». До этого мы говорили, некоторые гибнут от беспорядка. То есть оно может у тебя быть, но если ты не умеешь разумно этим распоряжаться, не наблюдаешь за этим, да, и у тебя нет должного попечения, то есть ты не уделяешь должного внимания тому, что тебе Бог дает. Это все может уходить, и ты будешь бедным человеком, у тебя ничего не будет. Поэтому вот судя из этих вот трех стихов, которые мы прочитали, трех принципов библейских, вот мой принцип здесь, я написал восьмой, планируйте тщательно, планируйте свои расходы. Друзья, нам нужно вести учет своих финансов. Вам нужно тщательно вести учет своих финансов. Почему я об этом говорил? Потому что сегодня вот большинство людей, мы уходим уже, у нас уже нет валов, у нас нет стад, у нас нет уже золота даже, большинство, по крайней мере, из нас, мы уже даже не пользуемся монетами, и большинство у нас уже не пользуется бумажными деньгами. Чем мы пользуемся? Мы все карточками пользуемся, правильно? И уже даже не дебетными карточками, а подавляющее большинство из нас кредитными карточками пользуются. А кредитные компании нам предлагают все новые и новые карточки, все больше и больше открывают нам возможности. И есть сегодня масса людей, которые они не смотрят уже, они просто так, знаете, или уже даже не надо, приложил только, да? Приложил, оно пик ушло, пик, или даже уже и карточку не надо, сейчас уже все может в телефоне. Или уже телефона не надо, уже можно все это через эти, как они называются, умные часы эти, да? Когда ты раз, приложил, и у тебя все. И я замечаю, что многие так... Надо, пошел, купил. Надо, пошел, купил. То есть раз, пик, 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 пик. Жене дал карточку, и ты, и жена. А жена умеет, да, ну разные жены есть. Есть, конечно, которые скромно умеют делать, а некоторые, которые умеют пикать хорошо, там каждый раз, пи, 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 да. Или мужья, если у жен бывает проблема в магазинах с вещами, и там вся эта бьюти, то у мужчин другие вещи бывают, как бы там, но... Принадлежности для рыбалки, или как украсить свой трак, как новые тюнингованные вещи, какие-то там штуки купить себе, как обновить его. Мужья умеют тоже, еще более. И многие люди так, надо, мне захотелось, я пошел пик, у меня есть. Я пошел пик, оно у меня есть. Да, так вот смотрите, из-за этого мы с вами теряем чувствительность к потере денег. Кредитные карточки – это удобная вещь, очень удобная вещь. Но мы теряем чувствительность к потере денег. Понимаете? Щелк, щелк, надо, пошел, надо, пошел. И здесь нужно быть очень осторожным. Друзья, нам нужно, вам, нам всем нужно постоянно вести учет всех наших денег, которые у нас есть. Мы на следующей сессии поговорим, как бюджет семейный составлять. Мы там будем чуть еще, как каждая сессия будет чуть подробнее, чуть мельче, мелкие детали описывать. Но здесь в общих чертах. Вам нужно ясно понимать, сколько вы зарабатываете. Вам нужно понимать сумму, которая у вас есть. И вам очень ясно понимать, нужно ясно понять, сколько вы тратите. Вам нужно иметь картину доходов и расходов. Нельзя пускать все это на самотек, а как-нибудь оно все там пройдет. Сколько вы зарабатываете и сколько вы тратите. Эти вещи должны постоянно у нас, знаете, сопоставляться. Окей, вот я заработал, вот я потратил. Да, совпала ли эта сумма? Сколько осталось денег отсюда? Остаются ли деньги? Окей, сколько я плачу за дом? Вы арендуете или сколько у вас там payment за mortgage? Да? Страховки. Есть все эти utilities, все эти комплатежи. Есть питание, есть одежда, есть отдых. Есть эти вещи, которые постоянно, вот каждый месяц нас уходят, и вам очень ясно понимать, окей, каждый месяц мне нужно вот столько, зарабатываю я вот столько. И вот мы будем говорить о том, что нам нужно составить бюджет, который покажет нам, что я могу себе позволить. Сколько я могу себе позволить. Мы об этом чуть позже поговорим. Перед тем, как что-нибудь купить, посмотрите, можете ли вы себе это позволить. Не спешите быстро покупать и вот все это и бежать вперед. Стоп! Это загонит вас в огромные долги, отравит вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Стоп! Хотелок много, мне хочется, но могу ли я себе это позволить так, чтобы я спокойно и безопасно жил я и моя семья дальше? Смотрите, вот этот принцип, хотя Христос немного о других вещах говорил, но этот принцип, Луки 14, 28. «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над этим человеком, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить. То есть тут очень ясный принцип, он применим в финансах. То есть перед тем, как что-то купить, сделать какие-то серьезные приобретения, серьезные планы, сядь и посмотри, можешь ли ты себе это позволить. Вот эти карточки, будьте осторожны. Нам нужно, друзья мои, будьте убедитесь, что вы все кредитные карточки, что они у вас четко все под контролем. Кредитными карточками пользоваться не грех, хотя, конечно, некоторые и это не рекомендуют, но все же мы живем в такое время. Но они все хороши только до тех пор, когда мы с вами в конце месяца их закрываем по нулям. Вы понимаете, о чем, да? Ты тратишь, мы зарабатываем бонусы на всех этих вещах, и я в конце месяца, да, вот в этом сроке, когда на определенный срок тебе эта сумма дается, да, если ты закрываешь по нолям, это хорошо. Если ты не успеваешь закрывать по нолям, набегает пеня, а там хорошие проценты идут. На кредитные карточки очень хорошие проценты идут, да. И если нам не нужно отдавать им проценты, если вы не справляетесь и отдаете проценты банку, здесь проблема. Здесь уже проблема. Значит, возможно, вам надо закрыть это. Вы не успеваете. И нам нужно постоянно вот этот дебет и кредит, все эти вещи прослеживать. Я не знаю, как у вас в семье, в каждой семье, может быть, по-разному это делается. Обычно это ответственность мужа, и мы поговорим чуть позже об этом. Да, то есть это ответственность, когда... Должен быть человек, который садится, есть определенное время, запишите его в вашем расписании, где вы должны очень ясно проверить, все ли у меня там сошлось. Я знаю, что большинство из нас ставят, есть такая на кредитных карточках, есть такая функция автопей. Знаете, когда пришло время тебе оплатить, оно автоматически снимает с твоего дебетного аккаунта и оплачивает. И в принципе это очень удобная штука. Но при этом вы должны убедиться, что у вас на вашем дебетном аккаунте есть деньги. Я видел несколько семей, которые залезли в достаточно большие долги. Из-за этого они просто не наблюдали. Это автопей, я просто чек ложу. А там уже на дебетном счету не было денег. И когда автопей приходит туда, а там нету денег, оно возвращается с нулем. Опять разные настройки есть, но все же, и вам идет пеня. И если вы не наблюдаете за этими вещами, вы начинаете отдавать, во-первых, вы начинаете тратить деньги, которых у вас нет, и вы начинаете отдавать банку большие проценты, вы начинаете отдавать банку деньги, которые вы могли бы потратить на себя, на другое, с пользой. Поэтому заведите себе привычку, нам нужно постоянно за этим наблюдать. Опять же, мне задают сюда вопрос, кто должен это делать, муж или жена? Но мы должны признать, что ответственный за все муж. Муж ответственный за семью. И в принципе голова прежде всего за это должна болеть у мужа. Хотя, конечно, я иногда встречаюсь с семьей, где муж и жена, у них разные свои дарования, и я понимаю, что у некоторых жен есть, скажем так, математический склад ума, которая гораздо проще многие вещи может делать. Я считаю, что это в некоторых случаях нормально, когда жена ведет учет всего этого, но при этом муж все это контролирует, и он ответственен за семью. Это не так, что муж взял, отдал все жене, и все, вот тебе чек, и занимайся, как ты хочешь. Но, друзья, мужья, если вы так делаете, это неправильно. Мы отвечаем за семью. Мы должны ясно понимать, что там происходит, сколько денег мы потратили, сколько у нас есть возможностей. Мы не можем. Жена может помочь себе все это просчитать и все эти мелкие вещи оплатить, если у нее есть способности на это, да? И она лучше, чем ты, и она может помочь, или времени больше. И я думаю, это нормально, когда мы пользуемся сильными сторонами друг друга. Но ответственный за все это муж. Еще одно. Имейте взаимное доверие. Открытость и согласованность с вашим супругом в материальных вопросах. отсутствие коммуникации о финансах между мужем и женой приводит к огромным проблемам. А мне иногда спрашивают, должен ли быть один счет или разные счета у мужа и жены. Я не даю каждому ответ на этот вопрос. Вам выбирать. Допустим, у нас с женой один счет. У кого-то один счет, у кого-то два счета, у кого-то есть бизнес-счет, у кого-то там. Я понимаю, абсолютно есть разные ситуации. Но моя мысль вот в чем. У нас должна быть коммуникация. И я считаю, что это абсолютно правильно, когда муж и жена имеют доступ к финансам. То есть они видят, в каком состоянии наша семья сейчас находится. Вы можете договориться, кто за что управляет. К примеру, когда мы будем говорить о финансах, допустим, в моей семье есть бюджет, и мы много-много лет ведем бюджет. Я отвечаю за то, чтобы там были деньги, чтобы было что тратить. Мы раз в год с женой утверждаем этот бюджет, но в бюджете есть разные статьи. И, к примеру, за 5 статей в этом бюджете, вернее, за 4 статьи в этом бюджете отвечает моя жена. Там есть определенная сумма, которую она может тратить. Да, не спрашивай вы меня, мы вместе это решили, да. Она все это тратит, да, и она за эти вещи отвечает. За другие вещи в бюджете я отвечаю. Но все равно, в общем, за все отвечаю я как муж, и я вижу, что там. И мы можем видеть, это правильно, чтобы мы видели, сколько есть денег. Я думаю, что эта информация должна быть открыта для мужа и для жены. Почему? Потому что, это сохраняет нас от греха. Вообще, каждый раз, когда мы что-то прячем и когда мы что-то скрываем, там очень близок грех туда. Грех любит темноту. Грех любит, чтобы никто ничего не видел. Грех не любит никакой подотчетности. Но когда мы открыты, когда мы прозрачны, тогда у нас меньше возможностей, скажем так, согрешить. Тогда человек задаст вопрос, или даже когда ты сам понимаешь, что она спросит, или он спросит, зачем, почему, тогда ты уже это дает тебе, не знаю, такое осознание, что нужно быть аккуратным здесь. Итак, будьте осторожны. Еще несколько вещей здесь. Никогда не принимайте решение срочно. Никогда не принимайте решение срочно. Вот на этом деле большинство рекламных агентов, вы замечали, вот акция, только тебе, только сейчас, только сегодня до вечера, давай, если ты сейчас не возьмешь, ты все, срочно давай. Если вы проанализируете свою жизнь, то большинство, все наши глупости были сделаны, большинство глупостей, когда мы приняли решение срочно. И вообще, вот эти все акции, вы понимаете, редко, когда можно реально на хорошую акцию попасть. Все эти акции и сейлы, как бы это помягче сказать, все это, не знаю, какое слово здесь подобрать, вы, наверное, понимаете примерно, что я хочу сказать здесь, да. Но это все, нас просто дурят, простите, во многих часто очень. То есть, допустим, цена вещи, грубо говоря, $100, Они ставят цену $200 в сезон, да, а потом, когда сейл, ставят на $120 и говорят, быстрее приходи, вот сейчас ты возьмешь. То есть они все равно в подавляющем большинстве в выгоде. Все эти сейлы, это все такая красивая, в большинстве случаев это красивая реклама для того, чтобы завладеть нашими деньгами. Никогда не принимайте решение срочно. Еще один принцип здесь очень важный. Полагайтесь на ваши реальные ресурсы. Полагайтесь на ваши реальные ресурсы. У меня спрашивают, можно ли пользоваться кредитной карточкой, или сколько можно, на какую сумму можно пользоваться кредитной карточкой. Снимай с кредитной карты ровно столько, сколько у тебя есть на дебетном счету, и ты можешь перекрыть это. Понимаете? Полагайся на твои реальные деньги. Я понимаю, что многие из нас хотят заработать и поинты, и проценты, и все остальное. Наверное, это разумно в этой ситуации. Но если у тебя нет денег, которыми ты можешь погасить, и ты все это делаешь, это заведет тебя в долги. То есть сколько можно, пользуйся ровно столько кредитной картой, сколько у тебя есть реальных денег, которыми ты можешь это погасить. Опять же, я здесь говорю о мелких покупках. Я не говорю о больших приобретениях, об этом мы будем чуть позже говорить, когда о кредитах будем говорить, об этих вещах. То есть полагайтесь на реальные ресурсы. Это очень-очень-очень важный принцип. Хорошо, это было восьмое. Планируйте тщательно расходы. Девятое. Очень важный принцип. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Тратьте меньше, чем вы зарабатываете. Невероятно важный принцип. Смотрите, притчи 6.6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Вообще у муравья, вот здесь у муравья мы можем очень многому поучиться. Здесь много важных принципов. Вот муравей знает, что нужно сейчас поесть, а еще впереди зима. И если я сейчас все буду съедать, на зиму ничего не будет. И сейчас время, вот это мне на еду, а вот это мне отложить. Потому что придет момент, когда мне этого нужно будет, да, а он уже не сможет найти, это уже момент жатвы прошел. То есть очень важный момент. Вот смотрите, притчи 13.11. «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его». Собирающий трудами. Или богатство от суетности. Вот когда ты в суете, все эти вещи протекают сквозь пальцы, оно как вода уходит, и ты всего этого не видишь. Это нужно очень контролировать, чтобы здесь не было суеты. Почему я говорю об этом? Я знаю много семей, которые живут на 105% того, что они зарабатывают. Они живут на 105% того, что они зарабатывают. Всегда хочется чуть больше, чем ты можешь себе позволить, но ну, прям сильно много он не может себе позволить, но чуть-чуть больше я себе позволю. И таким образом, как бы, ну, там 5%, это немного. И потихоньку они привыкают. И потихоньку раз 5% в один месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц, понимаете, за год, за два там скапливается, и потом у них уже огромный накапливается вал, и он уже не успевает, он заработал, и он все отдает, ему не хватает покрыть этот кредит. Да, все начиналось с маленького, он тратил чуть больше, чем он мог зарабатывать. Очень важная мысль. Вот если вы все запомните из этого семинара, запомните хотя бы это. Одно. Если вы не можете себе чего-то позволить сегодня, значит, Бог вам сейчас этого не дает. А если Бог не дает, то зачем это брать? Вот если вы одну мысль запомните из всего семинара, запомните эту мысль. Если вы не можете себе чего-то позволить сегодня, значит, Бог вам этого не дает. А если Он вам не дает, то зачем брать? Очень-очень важная мысль. Помните, мы говорили, Бог знает нашу жизнь, Он заботится, Он знает, что нам нужно дать сейчас, что нам нужно дать, но нам хочется всегда больше, шире. Это нормально, когда ты покупаешь и пользуешься, если у тебя есть возможность, и ты насобирал, и у тебя есть запас, и семья в безопасности, мы об этом еще поговорим. Но если у тебя нет запаса, у тебя нет всего, и ты берешь, ну зачем это брать? Бог точно тебе это сейчас не дает, а Бог тебя любит. Если Он что-то не дает, Он не дает из любви, Он знает, когда и что тебе нужно. Но когда ты берешь то, что Бог тебе не дает, не будет благословения. Не будет благословения. Ты свою жизнь подвергает большой опасности. Если вы не можете себе позволить чего-то, значит, Бог не дает вам для этого возможности на этом этапе жизни. Речь не идет о том, что вы никогда не сможете себе этого позволить. Может, придет момент, когда вы сможете себе это позволить, и кто-то позволяет себе, потому что пришел момент в жизни, Бог дал ему мудрость, и он правильно строил свою финансовую жизнь, сейчас он может себе позволить, но это он, но не ты. И здесь нужно быть очень осторожным. Друзья мои, вот этот принцип. Нам нужно научиться тратить меньше, чем мы зарабатываем. Если вы тратите больше, чем зарабатываете, это беда. Бейте тревогу в колокола. Вам нужно срочно пересмотреть вашу жизнь. Чем раньше, тем лучше, иначе это приведет вас в беду. Я знаю, вот есть разные такие принципы. Один из принципов, которым я вижу, как живут очень многие люди на определенном этапе своей жизни, я думаю, это хороший принцип. Это принцип 80-10-10. Слышали такое или нет? 80-10-10. Я помню, когда-то меня один американец этому учил. Была какая-то компания, я не помню, революционная компания, мне попросили помочь там кое-что перевести, кое-что вживую, помочь некоторые вещи сделать. И я помню, что прошло время, и мне тогда, в общем, заплатили за это немного денег. И я помню, этот один пастор пришел ко мне, он дает мне эти деньги, и он говорит, 10% отдай Богу, 10% отложи на черный день и проси у Бога мудрости потратить 80%. Я учился в колледже еще, многие вещи не понимал, еще семьи не было, но я эту вещь запомнил у него. Это была разумнейшая вещь. Он говорит, это принцип 80-10-10. 10% отдай Богу, они не твои. Хотя об этом еще можно больше говорить, да. Потом 10% отложи, у тебя должны быть свои сбережения. Проси у Бога мудрости потратить максимум вот эту вот сумму. И это очень разумно. Опять же, эти проценты могут быть разные, Богу можно жертвовать по-разному, в зависимости от ваших возможностей. И это хорошо, когда люди жертвуют больше с годами, когда есть возможности, посвящение для этого, и откладывать можно больше в зависимости от зарплаты. Ну вот, скажем так, если у тебя вот тяжело с деньгами, то я думаю, вот этот принцип, по которому тебе 100% нужно жить, да, 80-10-10, начинай с него, но ты не можешь 105% тратить. Тратишь больше, все, это беда, это начало беды, это приведет тебя в яму. Нельзя тратить больше, чем ты зарабатываешь. Следующее, 10-е. Делайте сбережения на непредвиденные ситуации. Опять же, здесь мы посмотрим на этот текст о муравье, притчи 6.6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие, будь мудр. У него нет ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб летом, хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». То есть муравей знает, будет зима, когда на улице не будет еды, поэтому нужно приготовиться к тому сезону зараньше. Это принцип Иосифа. Помните Иосиф, когда фараону приснился сон, он истолковал его, он говорил, будет 7 лет изобилия, а потом будет 7 лет голода. И он пришел, говорит, итак, приготовься к тому времени. Вот сейчас, пока изобилие, возьми вот эту часть, откладывай, чтобы когда придет время голода, у тебя было чем прокормить страну, чтобы вы не умерли от голода. Это очень важно. Вот еще один важный принцип. Притчи 22.2. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Очень важный принцип. Нету там до этого текста. Окей, запишите. Я его сегодня утром, когда читал конспект, писал. Это очень важно. Притчи 22.2. Благоразумный видит беду, то есть он понимает, и он укрывается, он готовится, он понимает, к этому нужно приготовиться аккуратно. А неопытный идет вперед, и он попадает в эту беду, и он наказывается, и он терпит последствия всего этого. Смотрите. Когда мы говорим о финансах, мы сказали о том, что нужно Богу уделять деньги, мы говорили о том, что нужно быть очень осторожным. Когда вы распределяете финансы, обязательно нам нужно отлаживать определенную сумму на непредвиденные ситуации. У вас должен быть запас денег всегда. Почему? Мы не знаем, что случится завтра. Вот у вас сегодня все хорошо с работой, вы работаете, слава Богу. К примеру, дай Бог, чтобы этого не было, вы завтра сломали ногу, и вы вылетели на 2 месяца. Что вы будете делать? Хорошо, когда там есть иншуринс, там все. Ну, как правило, иншуринс не покроет вам всю зарплату, может быть, какую-то часть. А если при этом у вас моргидж за дом, и вы взяли 2 машины выплачивать, и вам нужно за детей, за кружки платить, там, за школу, еще за что-то, а у вас нет денег на этого, на это. Вы сразу загоняете себя в яму, и вы будете следующий потом год отрабатывать эти вещи. Понимаете? В жизни происходит непредвиденная ситуация. Вы можете заболеть, может что-то неожиданное случиться, или вы можете потерять работу. Ну, такие вещи случаются. Кризис, какие-то моменты, вот здесь правители заключают договора, сделки, сейчас все эти вот на торговые войны все эти начались, знаете, там вроде как все должно быть хорошо, а некоторые отраслях вообще там нехорошо, и все хуже стало после этого. Просто нет работы. И ты сидишь, у тебя нет работы. Что ты будешь делать? А у тебя моргидж, у тебя все эти пейменты, они все давят, попробуй не заплати. А не заплатил, тебе начинается пеня, тебе начинаются проценты. Поэтому, если вы посмотрите финансовых вот всяких адвайзеров, консультантов, всегда все говорят, у вас должно быть отложено от 3 до 6 месяцев жизни. У вас должно быть отложено денег столько, чтобы от 3 до 6 месяцев вы могли прожить на эти деньги. И это очень-очень разумно. Если вы хотите сделать какие-то сейвинги, накапливать, накопите вначале обязательно эту сумму. Она должна быть где-то отложена у вас и в доступе она должна быть. Это очень важно. Ну вот, к примеру, сейчас ко мне один брат подошел, я не буду называть имен, но с таким вопросом ко мне много подошли и говорят, а вот ты про Теслу сейчас сказал на этом, на первой сессии твоей, нормально Теслу покупать или нет? А вот у нас многие в церкви купили, что они грешники получается или что? Окей. Нормально ли покупать Теслу или ненормально? Нормально. Ну, опять же, я не знаю, любите ли вы электрические машины там, или вам нравится настоящий мотор, как он рычит, там, да, кто-то говорит, мне вот нравится настоящий мотор. Окей, это ваше дело. Но тут вопрос вот в чем. Это может быть как нормально, так и ненормально. Я понимаю, что экономически там есть определенный просчет, как Теслу заправлять, там, грубо говоря, $30 в месяц. И на топливе ты сэкономишь, хотя там есть определенный пеймент, и налоги за нее есть там тоже немалые, но речь не в этом. Вопрос вот в чем, сможешь ли это потянуть ты? Мы поговорим вообще чуть дальше о кредитах, какие должны быть процент кредита. Сможешь ли это потянуть? Но вопрос вот в чем, если ты завтра потеряешь работу. Или тебе завтра случится что-то со здоровьем? Ты можешь потянуть ее или нет? Вот сейчас взять ее несложно, и, в принципе, это выгодно в каком-то смысле экономически. Правительство штата Вашингтон там доплачивает эти вещи, за топливо платить не надо, в принципе, не такие большие вещи. Да, но если с тобой завтра случится, то есть ты рассчитываешь вот на что, что у тебя будет такая же работа, все будет стабильно, и у тебя будет такое же здоровье. И дай Бог, чтобы оно было, и ты выплатил за сколько там, за 5 лет, как люди берут сегодня. Но если завтра с тобой что-то случится, и ты потеряешь работу, что ты будешь делать? Или ногу сломаешь завтра? Так вот, я обычно говорю человеку, если у тебя есть запас на там 3, 5, 6 месяцев, и ты можешь позволить себе, это ты зарабатываешь, и у тебя есть запас на черный день, бери, и, наверное, это экономически выгодно. Но если у тебя нет запасов, и ты живешь от чека к чеку, и ты еле перекрываешь все эти вещи, перекрываешь все эти проценты, и ты берешь еще один пеймент, и тебе надо платить сколько там, $700 в месяц за нее, или смотря какую ты Теслу, там, от 600 до 800, на то, что я слышу. И ты берешь ее, и с тобой завтра что-то случится. Ты себя утопишь еще больше. Понимаете? Поэтому тут вопрос в чем. Есть у тебя запас? Если есть, почему люди говорят, от 3 до 6 месяцев нужно иметь этот запас? Потому что даже если у тебя есть иншуринс, и он покроет тебе какую-то часть, иншуринс тебе сразу не дадут. Тебе нужно провести исследование, тебе нужно привести эти справки из больницы, тебе нужно принести им. Иншуринсная компания все это проверит. Если через 3 месяца тебе деньги дадут, то хорошо, как правило. А тебе 3 месяца надо жить за что-то. Тебе надо пейменты все отдавать за что-то, понимаете? Или то же самое там, с потерей работы. Тебе же нужно за что-то жить. И поэтому это очень разумная вещь, то есть готовься к этому заранее. Мы не знаем, что принесет завтрашний день. Если у тебя есть запас этот, ты можешь смелее тогда тратить. Но если у тебя нет, это очень разумно. Насобирайте этот запас. У вас должно быть, ну хотя бы минимум на 3 месяца вашей жизни. Вот посмотрите, сколько вам надо на 3 месяца жизни, чтобы вы заплатили все пейменты, и у вас было на еду, на топливо, на все остальное. Вот умножьте на 3, а лучше на 6. И тогда вам нужно будет гораздо проще жить. Это очень и очень важный принцип, который есть. Благоразумный видит беду и укрывается. Сделайте этот фон. Еще важно. Есть у разных людей сезонные работы. Вы понимаете, о чем я? Есть те, у кого стабильная работа, и тебе как бы эти все приходят постоянно, приходит зарплата твоя, все. А есть люди, у которых, к примеру, зимой нет работы. Или он знает, что зимой намного хуже с работой. Или у кого-то летом, смотря в какой сфере он работает. Вы должны понимать сезонные колебания. Нельзя жить на 100% твоей зарплаты и все время ее вот под 100% закрывать. Это неразумно. Нужно жить меньше и откладывать, потому что, понимаешь, придет время, и у меня будет 2 месяца в году или 3 месяца в году, в которых, возможно, у меня почти не будет работы. За что я буду жить? Когда ты во время лета заработал, и ты взял, к примеру, там, отложил туда по 10 или по 20%, в зависимости от твоей ситуации, ты гораздо проще подходишь к этому. Или, допустим, Бог дал тебе работу в это время, слава Богу, у тебя есть запас денег, и ты можешь что-то купить уже на них, тебе будет гораздо проще. Но если у тебя нет, и ты тратишь 100%, это глупо. Ты нарвешься на неприятности впереди. И это нужно понимать. Поэтому откладывайте, обязательно откладывайте часть денег на непредвиденные ситуации. Положите их куда-то, знаете, чтобы эти, или отдельным счетом, или, не знаю, так, чтобы они не были вам легко доступны. Я, как правило, выделяю эти деньги куда-то, они не просто в моем общем счету. Знаете, вот мой общий баланс, в моем общем балансе, вот, но. Уберите из общего баланса или отложите их куда-то. Я не знаю, как вы собираете. Или на отдельный счет положите. Есть там разные счета. Вот там в Discover под 4% есть saving аккаунт. Положите туда, и пусть он там, по-моему, это самый больший, что сейчас дает, 4% под saving аккаунт. И пусть они там тихонько лежат. В любой момент вы можете их взять, эти деньги. Это очень и очень разумно. Кстати, говоря о непредвиденных ситуациях, братья, хочу к вам особенно обратиться. Я думаю, что в Америке есть одна класснейшая вещь, которая называется life insurance, страховка жизни. Если ваша жена дома занимается с детьми, а вы работаете, и вы единственный, кто приносит доход, кто зарабатывает деньги, вам обязательно нужно сделать страховку вашей жизни. Это очень недорогая вещь. Я себе сделал эту страховку уже. Это очень недорогая вещь, в зависимости опять, в каком и то сезоне жизни. Если, чем раньше вы сделаете, тем дешевле. Это, в общем-то, там, грубо говоря, от 15 до 30 долларов в месяц вам это будет стоить. В зависимости, сколько вам, какой у вас возраст и какие болезни, может, чуть дороже, да. Но если с вами что-то случается, и вы теряете возможность зарабатывать, там есть определенная сумма, которую выплатят вашей жене. Этого достаточно будет, или чтобы там дом покрыть, или чтобы жить, или жить на несколько лет вперед, пока там как-то более-менее все выровняется. Это очень-очень важно. Если вы единственный добытчик денег в семье, а жена заботится о детях, которых она вам родила, вам обязательно, я просто рекомендую вам, сделайте life insurance. Я видел не один раз, муж умирает, и что делать жене? А жена с тремя-четырьмя детьми, денег нет, пеймит и за дом, пеймит и за все, и она просто не может жить. И это очень разумно. Благоразумный видит беду, это может случиться с каждым. Укрывайся от этого. Это очень-очень-очень важный момент. Кроме того, когда мы говорим о сбережениях, мы еще в бюджете чуть больше поговорим об этом, нам нужно с вами, знаете, вот, у многих из нас такая менталитет, когда мы живем сегодняшним днем. Вот сейчас есть, я этот кусок себе оторвал, потратил, и я счастливый. Подожди. Подумай, что будет завтра с тобой. И нам нужно смотреть на свою жизнь не только как сейчас, нам нужно смотреть на свою жизнь долгосрочно. Что меня впереди ждет? Опять же, все в Божьих руках, и Бог знает, как наша жизнь будет длиться. Но что меня ждет через 10 лет? Через 20 лет? Об этом нужно думать сейчас. К примеру, через 20 лет будет пенсия. За что вы будете жить на пенсию? Тех денег, которые платят вам, которые платит государство, как правило, их не хватает, чтобы жить. Но если у вас не были большие зарплаты, за что вы будете жить на пенсию? Есть очень разумные, многие разумные системы, много сегодня, когда ты живешь сейчас, например, многие компании предлагают, 3% компания добавляет, ты берешь 3% из своей зарплаты на пенсию, и 3% тебе добавляет компания. И каждый месяц у тебя 6% уходит на пенсию. Это очень-очень разумно. Это очень-очень разумно. Слава Богу, да, я уже имею такую вещь, Бог благословил меня, я подписался на этот момент, потому что надо думать. Это время очень быстро идет, как мы будем жить дальше. Или, к примеру, смотрите сезон вашей жизни. У вас маленькие дети впереди. Или у вас маленькие дети, они растут. Или, допустим, им уже там 10 лет там смотришь. Друг мой, пройдет еще немножко, и он начнет учиться. И он может начать свою учебу, он может начать свою жизнь с больших долгов за учебу. А родители, у которых хватает мудрости, которые более-менее на газ это не понимают, подожди, нам нужно, давай мы понемногу сейчас будем откладывать, чтобы когда ему придет время, и он поступит на учебу, чтобы он не начал свою жизнь с долгов. Тяжело, знаете, когда берут этот student loan, и ты отучился, и у тебя, ты закончил университет, и у тебя 150 тысяч долгов. Или там 100 тысяч долгов. Это очень сложно, и люди тратят года на это. Об этом разумно подумать. Или, к примеру, я смотрю на некоторых людей, я говорю о долгосрочном планировании. Человек понимает, что у меня через там, 15 лет я выйду на пенсию. На пенсии я не буду жестоко зарабатывать, я на пенсии не смогу оплачивать вот этот мой payment за дом, мне не будет хватать этого, мне надо что-то с этим сделать. Мне нужно сделать все, чтобы до пенсии я выплатил свой дом. И он строит свой график, окей, хорошо, у меня есть 15 лет, моя задача за 15 лет все это выплатить, чтобы когда я приду на пенсию, я мог жить за ту небольшую пенсию. Окей, если у тебя нет пеймента за дом, ты заплатил там за свет, за воду, там небольшие деньги, я могу спокойно жить. И он понимает, вот что меня ждет впереди, и мне надо к этому приготовиться. Понимаете? И его месячный бюджет, он начинает включать этого, эти моменты. Окей, мне надо по чуть-чуть откладывать, чтобы когда придет это время, я был к нему готов. Это важно. Откладывайте деньги. Когда мы говорим откладывать деньги, вот опять же, разная ситуация у многих людей. Я вижу, общался с многими людьми, когда человек начинает откладывать, у него появляется какая-то сумма, и он начинает думать, окей, я могу эту сумму вложить куда-то, мне нужно сделать какой-то investment, причем надежный investment, чтобы когда пришло время, эта сумма могла вырасти. И это нужно подумать, есть разные моменты. Есть разные предложения, как это делается. К примеру, в Америке очень многие делают, и, наверное, одно из самых проверенных investments в Америке – это real estate. Оно, кстати, так и называется – real estate. Это когда у тебя что-то реальное у тебя есть. Да? Человек берет, покупает дом, да, со временем там это выплачивается, и потом он понимает, что у него на пенсию, у него будет еще одна пенсия из дохода этого дома. И дом это такое, если он застрахован, ты его не потеряешь. Да? Дом это что-то реальное, это не биржа, которая скачет туда-сюда. И я знаю, что многие вкладываются туда, и он понимает, окей, через 30 лет я выйду на пенсию, и мне нужно, чтобы это было. Но если я не буду об этом думать сейчас, я туда никогда не приду. И это очень разумно, друзья мои. Не тратьте никогда 100% вашей зарплаты. Если вы 100% уходите, это не мудро. Господу часть всегда должна откладываться. Всегда часть должна быть откладываться. Во-первых, на черный день скопить от 3 до 6 месяцев. По-любому это нужно. Да? Если получилось, тогда дальше начинайте думать на шаг вперед, что вас ожидает впереди. Это разумно. Я, конечно, вижу, многие говорят, да, вдруг я не доживу, а вдруг всего этого не будет. Это может быть. А если будет? Вот не живите менталитетом только сегодняшнего дня. Я вот оторвал этот кусок себе, я его потратил, и мне хорошо. Это неправильно. Нам нужно быть разумным здесь. 11. Будьте мудры и экономны в покупках. Притчи 21.5. Помышления прилежнего стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Смотрите, стремится к изобилию, он старается, чтобы у него все было, а торопливый, который все быстро делает, он терпит лишение. Притчи 21.20. Вожделенное сокровище и тук. Тук – это такая жирная часть, лучшая часть животного, или да, в доме мудрого, а глупый расточает их. Друзья мои, будьте мудры и экономны в покупках. Нам нужно учиться тяжело расставаться с деньгами. Вот нужно молиться у Бога о мудрости, чтобы, все это вымывается кредитными карточками, мы все это делаем, оно улетает, мы потеряли цену, вес денег. Нам нужно быть осторожнее с деньгами. Вот смотрите, изучайте, как вы можете купить больше на ту же сумму. Посмотрите, где вы можете купить дешевле. Не покупайте, не делайте большие покупки, не сделав исследования прежде. Не спешите никогда. Аккуратно посмотрите, кто предлагает, что предлагает, какие варианты есть. Не спешите, ищите скидки. Некоторые вещи дешевле купить оптом. И это важно понимать. К примеру, страховку можно в большинстве компаний можно платить каждый месяц. Но если ты платишь на полгода или на год вперед, то ты будешь платить дешевле каждый месяц там, на $30-40. А $30-40 за год ты сэкономишь. Понимаете, есть вещи, которые надо просчитывать. Будьте осторожны с деньгами, не расставайтесь легко с деньгами. К примеру, покупайте нужные вещи в конце сезона, на следующий сезон, это разумно. Или, к примеру, отпуск, если у вас сложно с деньгами, не берите отпуск в сезон, потому что он очень самый дорогой тогда, и отдыхайте где-то поближе к дому, чтобы не тратить огромные деньги на дорогу. Транспорт, допустим, если вам нужно личное транспортное средство, купите надежное, экономичное, возможно, подержанное. Но я могу сэкономить какую-то сумму, хотя не всегда на подержанном сэкономишь, но в большинстве случаев. Да, или, к примеру, просмотрите, вот иногда просматривайте, у нас есть разные подписки в наших спортмодах. Здесь же есть масса приложений, не знаю, сколько у вас приложений, у меня тут несколько страниц этих приложений, они все нужные. Ну и бывает приложение, которое оно нужно тебе сейчас, а потом оно уже не нужно. А оно каждый месяц у тебя, знаете, это раньше мы раз покупали, они каждый месяц сейчас зачаживают с нас все эти... Просмотрите, может быть, там есть вещи, которые вам не нужны. отпишитесь от них. Вовремя оплачивайте счета. У вас должно быть какой-то дедлайн, когда вы садитесь и все это подводите, потому что набегает пеня, и они будут забирать ваши деньги, которые вы могли потратить на другое. Еще один такой момент. Советуйтесь и слушайте советы. Смотрите, притчи 13:19. Нищета и посрамление отвергающему учению. А кто соблюдает наставление, тот будет в чести. Важный текст. Кстати, Андрей Владимирович, когда проповедовал в среду, этот текст привел, я думаю, о, мне пригодится он для семинара, я записал его тогда. Смотрите, нищета и посрамление отвергающему учению. То есть тот, кто не слушает наставление, учение, это может привести его к нищете. Друзья мои, всегда советуйтесь, принимая решение. Чем дороже ваша покупка, тем больше советов вам нужно. Чем дороже покупка, тем больше советов вам нужно. Поверьте, вы не просто человек, вот первопроходец. Ничего нет нового под солнцем. До вас этими дорогами уже ходили тысячи людей. И они знают, что будет, если вы пойдете в эту сторону или в эту сторону. И когда есть рядом люди, которые уже ходили этой дорогой, они вам могут очень многое подсказать, и вы не набьете шишки себе там. Советуйтесь. Это очень важно. Окей. 12-е. Очень важно. Понимайте разницу между нуждой, желанием и похотью. Понимайте разницу между нуждой, желанием и похотью. Между ними есть огромная разница, и нам нужно, когда мы хотим что-то купить, нам нужно понять, что это. Это нужда, это желание или это похоть? Вот смотрите, Иакова 4:1. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите. Просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вот смотрите, нужда или потребности – это, скажем так, товары первой необходимости. Это то, без чего вы реально не можете прожить. Это еда, одежда, медицина, ну, скажем так, прожиточный минимум, да, без чего вы не можете прожить. Желание – это то, что вам бы хотелось иметь. Сейчас или через год, или через 5. Нет, вы сейчас можете прожить и без этого, но вам хочется это иметь. И то, что вам это хочется иметь, в этом нет ничего плохого, это нормально. Но желание может стать похотью. Похоть – это то, что хочется, оно не обязательно, но оно хочется настолько, что оно делает тебя несчастным. И ты хочешь приобрести его прямо сейчас. Это стало вашим идолом, которому вы поклоняетесь вместо того, чтобы поклоняться Богу, который что-то дает или что-то не дает. Мы так делаем в жизни. Итак, есть нужда, это то, что мне правда нужно, я без чего жить не могу. Есть что-то, что я желаю, я хотел бы приобрести, и это надо запланировать, сделать. А есть похоть, это когда я хочу прямо сейчас. И нам каждый раз, вот когда вы делаете покупку, спросите себя, это что? Вы можете без этого прожить или нет? Могу ли я без этого прожить? Это нужда или это желание, или то, что я хочу, и, в принципе, это было хорошо бы купить, но я могу без этого сейчас жить? Или это стало похотью, которая завладела моим сердцем, и я уже несчастен без этого? Это очень-очень важный момент. Дело в том, что у похоти, у желания и у похоти у них нет конца. Помните притчи 30:15? У ненасытимости две дочери. Как их зовут, помните или нет? Давай. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот эти вот дочери, они будут надо, нужно, нужно. И мы, честно говоря, покупаем массу ненужных вещей, покупаем тем, чем мы, в общем-то, мало пользуемся. Часто наши шкафы завалены вещами, которые мы не носим. Наши кладовки и часто наши гаражи завалены мусором. Да, и вот очень много, вот я удивляюсь, уезжаешь, там соседи живут, иногда они приоткроют гараж. Вот у моего соседа, думаю, у него три заезда в гараж. И у него три машины, и все они три на улице стоят. Знаете почему? Вы знаете почему. Он иногда приоткрывает, он так приоткрывает, и оттуда вываливается все. И он так возьмет, так жена закрывает, он запнет туда, она закрывает быстрее, чтобы она хоть закрылась. И я понимаю, что он заходит туда, но в лучшем случае раз в год или два раза в год. Когда-то мне мой тест одну толковую вещь сказал, он говорит: если у меня есть что-то, к чему я не прикоснулся ни разу за год, я это отдаю или продаю. Если есть что-то, я не прикоснулся к нему ни разу за год. Пока оно ценно, я могу подарить кому-то или продать. Оно лежит мертвым. А, знаете, как у нас? Ну, пригодится. Внукам пригодится. Иногда, да, вот пригодится. Потом это все... Оно нам не нужно. И нам нужно быть разумным в этом. Столько предложений. Я как-то рассказывал, такой комикс видел. Идет жена домой и ведет на веревке слона. Ну, это, конечно, такое смешно, да. И муж стоит такой опешивший, говорит: ты что-то наделала, да? Она говорит: ты знаешь, скидка была минус 70, говорит, не смогла пройти мимо. Да. Минус 70, да. Ну вот таких, это шутка, конечно, комикс такой был, но вот таких слонов минус 70, я же не могу. А он нужен тебе? Но он реально нужен тебе или нет? Многие вам вещи, мы вкладываем, смотрите, и вкладывая деньги в ненужное, вы в чем-то другом себя ограничиваете. Эти деньги можно было потратить разумнее. Хорошо, мне надо закончить уже сейчас. Понимаете разницу между нуждой, желанием и похотью. И, кстати, если вы хотите реально понять разницу, я вам хочу вам подсветовать одну вещь. Вот там Сережа Ланги сидит с Лидой. Брат, мы рады видеть. Поедьте с ним миссионерское путешествие в следующий раз. Сидите с ним какую-то страну третьего мира. И когда ты приезжаешь туда, и ты смотришь, как там люди живут, и живут, то вот когда ты после таких миссионерских поездок приезжаешь, то иногда становится как бы где-то даже стыдно за самого себя. И ты думаешь, вообще мне все это нужно или не нужно? У нас эти вещи, что мне это нужно, нужно, многие вещи раздуты. А ты поедешь туда и понимаешь: подожди, вот там есть нужда, люди совершенно по-другому живут. Я могу жить скромней, мне многие вещи не нужны. Вот если мы где-то теряем вот эту разницу, иногда нам надо сменить атмосферу. Поедьте в миссионерскую путешествие. Конечно, это не будет являться, наверное, самой главной целью миссионерской поездки, но это одна из вещей, которая просто приведет, порой приводит нас в реальность. Мы понимаем: вау, подожди, я уже просто потерял берега, и мне нужно быть аккуратным здесь. Итак, 13-й. Избегайте долгов всеми силами. Избегайте долгов всеми силами. Вообще интересно, когда мы смотрим учение, Священное Писание о долгах, когда ты занимаешь деньги у других, то Священное Писание, вообще интересно, в Ветхом Завете это было, ну, образом наказания народа. Когда мы читаем, к примеру, книгу Второзакония, то помните, там есть 28 глава, знаменитая, благословение и проклятие. Помните, если будешь, ты будешь благословен, 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 а потом, ну, если ты не будешь слушаться Господа, ты будешь проклят и в одном, и в втором, и там проклятий несколько раз больше, чем благословений даже записано. Так вот, интересно, именно в этом разделе проклятия стоит этот текст. 43 глава, 28 глава, 43 стих. «Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. То есть интересно, то есть, когда есть другой человек, да, и он возвышается, и ты у него занимаешь деньги, да, в каком-то смысле это образ, вот видите, проклятия в Ветхом Завете было. Это очень интересно. Притчи 22.7. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Интересно, вот эти долги, в каком-то смысле это некая форма рабства. Ну и, конечно же, вот принцип Римлянам 13.8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Конечно, это общий принцип, но просто... Применяем его здесь с финансом, но вы видите, в общем, как бы то, что мы читаем в Священном Писании о долгах. С этим нужно быть очень и очень осторожным. Конечно, современные кредиты – это не совсем те долги, о которых в Ветхом Завете упоминается, да, но какая-то часть там есть. Кредит, друзья мои, это такая, это некая кабала, которую пытаются надеть на вас. И люди на этом зарабатывают огромнейшие деньги. Люди на этом, вообще банки, люди, компании на кредитах, на нас, с вами, на людях, которые берут эти кредиты, зарабатывают огромнейшие деньги. И когда у нас есть кредит, то кредит, скажем так, у него есть свои последствия. Он вызывает у нас расстройства физические, эмоциональные, духовные и семейные. Что я имею в виду? К примеру, физические расстройства – это когда вот у тебя есть долг, а особенно неоплаченный. Это создает определенный стресс в твоей жизни. Это негативно влияет на твое здоровье. Вы понимаете, приходит время платить, а тебе нечем заплатить, и у тебя внутри начинается внутри подниматься здесь. Ты в стрессе. Это влияет на твое здоровье. Это вызывает эмоциональные расстройства, особенно это чувствуется, знаете, вот когда приходит зарплата, а ты берешь ее и всю отдаешь на кредиты. Знакомо вам это чувство, Лен? Есть одно дело, когда у тебя есть, и ты отложил, или ты понимаешь, о, а эти деньги я могу потратить, и наконец я могу это купить. А бывает так, что тебе все пришло, и ты понимаешь, что ты даже там... не понюхаешь этих денег, прошу прощения, да, ты сразу раз, и их нет. И вот чувство, когда ты берешь кредит и покупаешь что-то, оно весело тебе, а потом, когда каждый раз твои деньги уходят туда, это очень неприятно, когда тебе приходится отдавать. И это вызывает и некие духовные расстройства, когда у тебя есть долг, особенно который ты не можешь покрыть, тогда тебе даже трудно молиться и общаться с Богом. Потому что твои мысли сосредоточены на этом, эти переживания, тебе тяжело от этого отвлечься. И также очень часто это вызывает семейные проблемы. Муж раздает долги, а жить не за что. А жене хочется, знаете, и купить что-то, и новые вещи, новое там платье, и праздник впереди, и это, и деткам нужно купить, и то. И она приходит, нужно, а он говорит, нету, долги. И это, ну, долго жить в такой состоянии очень-очень трудно. Когда в семье не хватает денег на покрытие самых основных расходов, очень трудно жить в гармонии. Вызывает дополнительные напряжения. И вот неразумно взятые кредиты зачастую заканчиваются катастрофическими последствиями вообще для человека, для его карьеры, для брака, для детей и очень часто для имущества. Даже то, что он смог насобирать, он может все это потерять, и года работы, они могут просто уйти в никуда. Я посмотрел, 77% населения Америки имеет кредиты. 77% населения Америки в кредитах, в немалых кредитах. Поэтому, друзья мои, к этому нужно относиться очень осторожно. Давайте мы кредиты разделим на две вещи. Есть большие кредиты, к примеру, такие как на дом. Об этом мы чуть позже поговорим. А есть мелкие кредиты. Я вам абсолютно хочу сказать, что мелкие кредиты – это глупость. Абсолютно точно. Я абсолютно против вот этих вот мелких кредитов. Если вы не можете это себе отложить, там, $1000, и надо эти брать вещи в кредит и отдавать там с процентами, как правило, большинство из них какой-то процент и есть. Но это неправильно и глупо. Хотите новый компьютер? Ну, накопите, вы можете себе за несколько месяцев это позволить. Хотите новую вещь какую-то, или новый телефон, или даже отпуск какой-то? Копите и купите это. Знаете, вот когда ты покупаешь за реальные деньги, которые у тебя есть, ощущение совершенно другое. Ты понимаешь, ты отложил, у тебя есть, у тебя больше радости. А когда ты купил, а тебе надо все это отдавать, ты уже, ну, ты по-другому все это чувствуешь. Я считаю, что кредиты на мелкие вещи – это глупо. Когда мы говорим, конечно же, о больших кредитах, и опять же, страна от страны отличается, но когда мы смотрим в Америке, к примеру, очень сложно насобирать сразу на дом, и мы понимаем, что подавляющее большинство людей живут кредит на дом. Ну, конечно, это допустимо, в каком-то смысле это разумно, взять кредит, тем более, что дом со временем дорожает. Но единственное, что даже когда вы берете кредиты на такие вещи, которые не теряют цену и которые дорожают со временем, то эти кредиты надо брать разумно. Вам нужно посмотреть, ну, во-первых, сколько вы зарабатываете. И если вы посмотрите все этих финансовых консультантов, большинство из них говорят, что если вы хотите вот спокойно жить, ваш кредит на дом должен быть не больше трети вашего дохода. То есть, если вы зарабатываете 6 тысяч, по-хорошему, ваш кредит, чтобы вы нормально жили, должен быть не больше 2 тысяч, payment не больше 2 тысяч в месяц. Тогда вы можете более-менее спокойно жить. Я знаю, есть банки, которые дают до 50%. Есть банки, которые могут дать вам лоун, если ваш пеймент будет составлять 50% вашего дохода. Но это уже сложнее так жить. Сложнее так жить, потому что, скорее всего, вам будут проблемы с отпуском, вы многие вещи будете отказывать себе и тому подобное. Поэтому разумно взять этот кредит, потому что вы дом сразу не сможете выплатить, и он со временем подорожает. Там у вас equity этого дома будет больше со временем, да. Но вместе с тем, смотрите, какой процент вы будете платить. Если вы платите большую часть вашей зарплаты, вы просто не выгребете. Рано или поздно он будет топить вас, этот кредит. С этим нужно быть осторожным. Возможно, вам не нужен такой дом. Можно найти дом подешевле. Смотрите. В этой ситуации, чтобы не загнать себя. И опять же, я не знаю, я раньше очень отрицательно относился к кредитам на машины. Когда люди вот берут новые машины в кредит, почему? Потому что, как правило, как только вы выехали с салона, вы потеряли 20% стоимости этой машины сразу. Вы уже выехали, чуть проехали, вы не вернете эти деньги уже, да вы не продадите эти деньги, не вернете эти деньги за машину. Хотя, конечно, здесь разные системы. И в Америке, к примеру, если люди покупают, списывают на бизнесы, я понимаю, это разумно. Или, опять же, там есть дилеры, которые дают гарантии, которые дают сервисы. То есть в некоторых случаях это разумно. Но нужно быть очень осторожным. Смотрите, кредит, какую часть вашего дохода забирать. Все ваши кредиты ни в коем случае не должны превышать больше половины вашего дохода. Иначе вам будет очень сложно жить. И опять же, их можно брать, только если у вас есть запас, как мы говорили, от 3 до 6 месяцев. Потому что вдруг вы потеряли работу, вдруг у вас потеряли здоровье, у вас есть подушка, которой вы можете эти несколько месяцев перекрыть. Но если у вас нет финансовой подушки, и вы влазите в кредит, и он занимает огромную часть вашего дохода, или половину, или больше, это глупо. Он просто загонит вас в яму. И вы, опять же, это будет огромное напряжение. Нету работы, потерял что-то, вас будет колотить, потому что Надо отдавать. Не отдал, начинается пеня. И потом это все будет снежным комом на вас накладывается. Поэтому вот мой принцип. Избегайте долгов всеми силами. То есть, насколько возможно, будьте осторожны, избегайте и берите, если уже как бы, ну, деваться некуда, только на большие покупки, которые не теряют своей цены, и только в определенной части вашего бюджета. Иначе он вас потопит. И последний, 14-й принцип здесь. Не ручайтесь за долги других. В притчах есть очень много стихов, говорящих об этом, вообще во всей Библии. К примеру, притчи 17:18. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Мало ума у него. Или притчи 22:26. Не будь из тех, которые дают руку и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взять постель твою из-под тебя? То есть тебе нужно быть осторожно со своими финансами, осторожно со своими долгами, которые у тебя есть. Тебе нужно иметь запас. Но вот иногда бывает так, люди приходят, ему не дают долг, потому что у него, ну, у него нет денег, у него плохая история, или у него как бы нет под что взять деньги. И знаете, вот поручитель, поручись за меня, чтобы мне дали деньги. Будьте очень осторожны. Я видел несколько людей, которые лишились всего. Они годами строили свою финансовую жизнь, у них было все хорошо, и потом за глупое решение другого человека они все потеряли. Он хотел сделать доброе, он вроде сделал добро, но в итоге тот человек из-за своей глупости и неправильных решений просто распорядился всем твоим имуществом. И у человека все забрали. И здесь нужно быть осторожным. Вот смотрите, вы скажете мне, окей, но Писание же призывает давать в долг. Ну, призывает. Вот когда тебе кто-то просит, Писание говорит, дай. Ну вот, к примеру, Луки 6:38. Давайте и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплется вам в лоно ваше, ибо кое мерою меряете, такой же отмерится и вам. Ну, иногда бывают такие моменты, возможно, вы делали какой-то тяжелый момент, ты просишь друга, и он тебе там помог, да, он выручил тебя в этой ситуации, но... Это хорошо, то есть, когда тебя просит, и у тебя есть возможность дать ему. Но такой принцип. Если ты даешь долг, будь готов расстаться с этими деньгами. Давай столько, сколько ты не ожидаешь взамен. Луки 6:35. «Но вы любите врагов ваших и благословляйте, и взаймы давайте, не ожидая ничего». Здесь нужно быть осторожным. Знаете, вот слышали вы эту фразу? «Хочешь потерять друга, займи ему деньги». И, к сожалению, это правда. Бывает, друзья, ну дай, 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 ты даешь, я тебе через неделю отдам, через месяц, а потом год, два, и все это тянется, и друзья расстаются. Вы видели, наверное, не один раз, или слышали про такие истории, и, к сожалению, это правда. И поэтому я видел, люди дают, это все портит отношения и все остальное. Я, допустим, в своей жизни вот этот принцип, люди просят, я смотрю на то, что у меня есть, и, допустим, если есть, я отдаю человеку, не ожидая ничего взамен. У меня остаются добрые отношения с этим человеком, да. Ну, если когда-то у него там что-то получилось отдать, слава Богу, не получилось, я могу спокойно жить дальше. Да. Но не ручайтесь за большие долги людей. Года вашей усердной работы глупостью одного человека могут потеряться. Я думаю, что некоторым людям нужно научиться нести последствия своих финансовых решений. Иногда человеку, опять же, тут разные ситуации, иногда нужно человеку не подкладывать подушки, пусть он ударится, чтобы он понял, что он наделал. Потому что есть масса людей, которые хотят иметь финансы, но не нести за это ответственности. И они ничему не учатся. Они берут, берут, берут деньги, и они ничему не учатся, они просто подставляют других людей. И здесь нужно быть осторожным, рассудительным. Конечно, не бросать человека в беде, но вместе с тем разумным в отношении финансов. Да. Если человек расточил, растранжирил свои деньги, и потом он хочет делать с вашими деньгами, здесь нужно быть осторожным. Опять, каждая ситуация своеобразная, но быть нужно мудрым. Не ручайтесь за долги других людей. Об этом предупреждает Священное Писание.